Добрый вечер, друзья. Времена настали такие, что хочется вспомнить бессмертные слова моего ротного командира перед строем. «Товарищи курсанты», — сказал он, — «природа повернула на юг, и прямые солнечные лучи ударяют прямо, понимаете, по процессу загорания». Действительно, оттепель в самом разгаре. И начинается оттепель, как обычно, в городе раньше, чем в деревне, и на западе раньше, чем на востоке. Видавшие виды, конечно, сомневаются, растает ли, не уйдет ли дудок. Ведь раньше было не оттепель. Есть по этому поводу какой-то исторический опыт. Опыт, который, с одной стороны, ни за какие деньги не купишь, а с другой, ни за какие деньги не продашь. Тем не менее, в зиме мы живем последнюю неделю, поэтому поздравляю вас с официально объявленной весной, с периодом личного трудоустройства и, кто знает, быть может, даже периодом аппаратурного самообеспечения и рок-хозрасчета. Сегодня мы продолжаем серию об Элтоне Джоне, третьей по счету передачи, но сначала выпуск рок-хроники.
Апреля. В 60-м году в этот день в Бирмингеме родился Роджер Тейлор из группы Duran Duran. В апреле 69-го года по всему миру распространились слухи о смерти Пола Маккартни. И вот 26 апреля 69-го года он через газеты сделал официальное заявление о том, что слухи о его смерти несколько преувеличены. Апрельским весенним днем 82-го года, 5 лет назад, Род Стюарт ехал по Лос-Анджелесу по так называемому бульвару заходящего солнца. На дороге перед ним возник молодой человек. Машину пришлось остановить. Молодой человек вытащил револьвер и попросил Стюарта выйти из машины, после чего уселся в его спортивный Порш и укатил средь бела дня. Так вот и не стало у Рода Стюарта машины. Правда, она была застрахована на все случаи жизни, включая и кражу. 27 апреля. Гастрольный администратор группы Oyster Cult по имени Фил Кинг был в этот день 15 лет назад, в 1972 году, убит в Нью-Йорке выстрелом в голову во время ссоры в игорном доме. 29 апреля. В этот день 15 лет назад, в том же 72-м году, мэр Нью-Йорка Джон Линдси обратился с просьбой к иммиграционным властям Соединенных Штатов прекратить попытки выдворить Джона Леннона из страны. 30 апреля. 4 года назад, в 83-м году, в этот день, в возрасте 68 лет, от сердечного приступа скончался выдающийся блюзовый гитарист и певец Мадди Уотерс. 1 мая. В этот международный день солидарности в 67-м году, то есть 20 лет назад, Элвис Пресли женился на Присцилле Бюле. Свадьба состоялась в Лас-Вегасе в отделе «Аладдин». 2 мая. В этот день, в 81-м году, пластинка Pink Floyd «Another Brick in the Wall», еще один кирпич в стене, была запрещена в Южноафриканской республике, поскольку она якобы вызывала брожение умов среди школьников. 2 мая 82-го года, 5 лет назад, распалась английская группа Adam and the Ants. Как бежит время. Из последних событий. В мартовской хронике этого года мы напоминали о смерти гитариста Рэнди Роудса, который погиб за штурвалом двухместного самолета во время гастролей с Оззи Осборном. Вот на этой неделе газета Sounds сообщает, что через несколько дней Оззи выпускает двойную концертную пластинку, посвященную памяти Роудса. Называется «Трибьют», «Посвящение». В аннотации на конверте сам Оззи пишет: «По разным причинам я долго не решался выпустить эту пластинку, но теперь, как мать Рэнди Роудса, так и я сам считаю, что пора пришла. Месяцы, проведенные с Рэнди, я вспоминаю как лучшее время своей жизни, потому что он был особым человеком, он вдохновлял всех и поднимал настроение у всех, кто был с ним рядом». Газета также пишет, что Оззи уходит в некий годичный декретный отпуск, чтобы написать материал и написать следующую пластинку. Она будет выпущена в 88-м году. Бас-гитарист Rolling Stones Билл Вайман собрал огромную пресс-конференцию, на которой объявил о своем новом мероприятии. Это так называемый проект под названием AIMS, то есть Ambition, Ideas, Motivation and Success, то есть в переводе «стремление, идеи, инициатива и успех».
Суть этого мероприятия в том, что Билл Уайман будет бесплатно предоставлять свою передвижную 48-дорожечную студию для записи молодых многообещающих музыкантов. Особенно в тех районах страны, где со студиями вообще не богато. Кроме того, он собирается помогать инструментами, аппаратурой, а некоторым группам будет даже оказана помощь в выпуске пластинки. Группы смогут посылать свои демонстрационные кассеты, и специально избранное жюри будет решать, кому оказывать профессиональную помощь и дать возможность. На этот проект Уайман выделил 40 тысяч фунтов собственных денег, но он ищет сейчас мецената, какую-нибудь фирму, которая могла бы пожертвовать еще 220 тысяч с тем, чтобы это мероприятие могло проводиться постоянно и круглогодично. Если меценатов среди промышленников не найдется, Билл Уайман будет финансировать проект в одиночку. И, наконец, журналист газеты «Саундс» по имени Джек Барон написал на этой неделе статью о последствиях гласности в советском роке, назвав ее «Revolution» — «Революция». Статья эта, по сути, интервью с москвичем Артемом Троицким, с которым корреспондент встретился в братской Варшаве. Известно, что западные журналисты подчас, желая объяснить своим читателям незнакомые и довольно сложные иностранные реалии, применяют упрощением или штампом, и оттого статьи получаются поверхностными и даже пошловатыми. Среди прочего, Троицкий сообщил корреспонденту, что практически любая группа может примкнуть к рок-клубу или рок-лаборатории, что позволяет этой группе с одной стороны оставаться любительской, а с другой участвовать в официальных концертах. С его точки зрения, знаком растущей идеологической терпимости является то, что группа ДСА, по словам Троицкого, самая, вероятно, глубокая, самая едкая критическая подпольная советская группа, собирается примкнуть теперь к московской рок-лаборатории. Воронец пишет, что он прослушал десяток полтора советских групп и отмечает две из них. Это ленинградскую группу «Джунгли» и челябинскую группу «Вова Синие Братья». Корреспондент, почувствовав, видимо, энергию и изобретательность советской рок-н-ролльной молодежи, заканчивает свою статью призывом: «Юноши и девушки, берите направление на восток». Вот на этом мы рок-хронику закончим, перейдем к основной теме нашего рассказа, к Элтону Джону.
Northern plains.
песни My Father's Gun, отцовский револьвер, с пластинки Tumbleweed Connection. Tumbleweed в переводе — это сорняк, по-русски — перекати поле. Трава, которая почти не водится в Европе, но изобилует в американских степях и полупустынях. Connection — это значит связь. И Tumbleweed Connection, некая перекати-полевая связь, вынесенная в название пластинки, символизирует, по-видимому, культурную связь с известнейшим из голливудских штампов. Ибо редкий вестерн, особенно сцена со злодеем, обходится без перекати-поля в вихре пыли где-нибудь на втором плане. Пластинка, как мы говорили еще на прошлой неделе, была навеяна интересом авторов к Америке, в частности, к периоду Гражданской войны. Элтон Джон начал тогда же собирать книги о Диком Западе и в поисках редких экземпляров рыскал по книжным магазинам провинциальных американских городков. Образ Соединенных Штатов того времени был бы неполным без коллекции револьверов. Но в этом случае Элтон Джон оригиналы решил не собирать, ибо английской полиции это было бы трудно объяснить, а удовольствовался безопасными и безвредными копиями, так называемыми репликами, неотличимыми по виду от боевого варианта. Излишне говорить, что эта пластинка Элтона Джона задела у растущей армии его американских поклонников патриотическую струнку и открыла пластинке широкую дорогу на радио, чрезвычайно влиятельную силу в Америке. Однако Элтон Джон в своей симпатии к стране не идеализировал самих американцев, отмечая их поверхностность и боевой материализм. У американцев, сказал тогда Элтон, как будто какой-то умственный запор. Они ищут глубокие причины на мелком месте. По возвращении из гастроли в 70-м году Элтон Джон с командой записали музыку к фильму «Friend», «Друг». Кроме того, во время гастроли в Нью-Йорке на одной из радиостанций был устроен концерт перед небольшой приглашенной аудиторией из примерно 100 человек. Вот этот концерт, записанный на пленку, был впоследствии выпущен альбомом с названием 17-11-70, то есть 17 ноября 70-го года. И оба этих диска, музыка к фильму «Friend» и пластинка 17-11-70, вышли в свет весной 71-го года. Спрос на материал Элтона Джона был таким, что все его первые четыре пластинки к концу весны 71-го года стали золотыми. Покорение Америки можно было считать законченным.
To the river side. Look to the east. Commission поджег дома миссионера с пластинки Tumbleweed Connection. В 71 году английская поп и рок-музыка была на перепутье. С одной стороны, Beatles распались, с другой Марк Болан и Ти-Рекс еще не появились. И в этот короткий застойный период рынок наводнили эстрадные ансамбли типа Middle of the Road или New Seekers. Вообще ориентиры, маяки в любом виде искусства нужны не только для подражания или создания какой-то готовой формулы для других, но прежде всего как точки отсчета, как верстовые столбы, организующие пространство. Так штурман, видя ночью проблески маяка, не поворачивает свое судно на них, но, идя своим курсом, с точностью определяет свое местонахождение. Таких музыкальных маяков, ориентиров и верстовых столбов в 71 году у Элтона Джона не было. Поэтому свою следующую пластинку под названием «Madman Across the Water», что-то вроде «Сумасшедший за рекой», он делал по уже известной выработанной им формуле. Песня, написанная в содружестве с Берни Топпином, тот же продюсер Гас Тарджин, тот же аранжировщик струнных и дирижер Пол Бакмастер. Единственным новым элементом было добавление в группу гитариста Дэви Джонсона, который сначала был приглашен на запись как студийный музыкант. По своему стилю и настроению пластинка корнями уходила в 60-е, в ушедшие уже десятилетия. На вопрос, почему эта пластинка была записана, Элтон Джон ответил: «Пожалуй, нам нужно было избавиться от старого запаса творческого дерьма. Выразился я, быть может, слишком сильно, но к моменту начала записи пластинки у нас был как неиспользованный песенный багаж. Это с одной стороны. А с другой мы записали ее, потому что по нашему контракту подошло время выпускать следующую пластинку. Потому мы были просто обязаны это делать. Записывалась она через силу, мучительно. Так что я удивлен, что получилось хоть что-то приличное». К концу 71 года Элтон Джон начал уже пожинать первые плоды успеха. Он купил себе так называемое бунгало, то есть одноэтажный загородный дом. Приобрел коллекцию редких картин и поставил в доме большой разноцветный никелированный пластиночный агрегат «Джук-бокс» из тех, что в 50-х годах в Америке ставили в предприятиях общественного питания. Тогда же он обратился в местную гражданскую регистратуру с тем, чтобы официально сменить свое имя. В конце 71 года Реджинальд Кеннет Дуайт стал Элтоном Геркулесом Джоном. По его собственным словам, настоящее его имя напоминало о детстве, о периоде несчастливом, который он хотел, в общем, забыть. Дома, как вы помните, был в свое время строгий и сухой отец, а в школе одни дразнилки, потому что юный Реджинальд был неповоротливым, толстым очкариком весом в 80 килограмм, и никакие настоящие мальчишеские игры его не брали. Вот эта неуверенность в себе, комплекс неполноценности Элтон Джон и начал впоследствии компенсировать разными фантастическими одеяниями и костюмами на сцене, коллекцией шляп, башмаков и очков. Да и взятое им второе имя по нашему отчеству Геркулес было задумано как источник уверенности в моменты сомнений. Если у Элтона Джона и были сомнения в себе, то на концертах он делал все, чтобы ни у кого такого впечатления не создавалось. В тот период концерты Элтона Геркулесовича все более стали напоминать некий рок-н-ролльный цирк с элементами акробатики, музыкальной эксцентрики в стиле Литл Ричарда и, как мы уже сказали, костюмов. Подобно одной из гоголевских дам из «Ревизора», Элтон Геркулесович несколько раз переодевался в продолжении пьесы. Вся эта внешняя атрибутика и музыкальная клоунада, причем клоунада в лучшем смысле этого слова, проявили себя в музыке последующих пластинок, но по альбому 71 года об этом догадаться было еще нельзя.
The smell of wood smoke clinging like a gentle carpet hanging upon a fainter teepee. Oh, I went to see my chieftain with my warlance and my woman. Oh, he told us that the yellow moon would bear us soon bear leaving. This I can't believe, I said, I can't believe our Lord's dead. Oh, when I leave the children, to the buzzards and the soldiers' band. Oh, great father of the Iroquois, ever since I was young, I've read the writing of the smoke and read that on the sound of drum.
Sunset, индейский закат, песня, посвященная судьбе американских индейцев, стал черным across the border. В феврале 1972 года на запись следующей пластинки решено было поехать во Францию. Сделано это было по двум причинам. Во-первых, знаменитую студию в замке Шато Эровиль порекомендовал Элтону Джону Марк Болан. А во-вторых, бухгалтер, делопроизводитель Элтона Джона, принимая во внимание высокий подоходный налог в социалистической Англии, настаивал на записи пластинки за границей. Перед отъездом во Францию в феврале 1972 года дали концерт в Королевском Альберт-Холле. В первом отделении играли с Королевским филармоническим оркестром, им дирижировал Пол Бакмастер. Исполняли, естественно, номера мелодические, задумчиво-тягучие. А во втором играли трио, музыку энергичную с напором. Именно это второе отделение прошло на ура, а первое критики разгромили. Выступление это еще раз показало, что будущее Элтона Джона не в филармонических концертах с оркестром в 90 человек, к чему, естественно, его склоняла музыкальная природа фортепиано, а совсем наоборот, в небольшой и самодавляющей независимой рок-группе. Записи новой пластинки подошли поэтому совсем по-иному. Отказались не только от струнных, заготовленных оркестровок и прочей предварительной музыкально-кабинетной работы, но приехали на запись во Францию с пустой авоськой. Без всякого музыканта.